детерминация мышления как процесс. В ходе решения задачи особенно отчетливо выступает мышление как процесс. Трактовка мышления как процесса означает прежде всего, что сама детерминация мыслительной деятельности осуществляется тоже как процесс. Иначе говоря, по ходу решения задачи человек выявляет все новые и новые до того неизвестные ему условия и требования задачи, которые причинно обуславливают дальнейшее протекание мышления. Следовательно, детерминация мышления не дана изначально как нечто абсолютное, готовое и уже законченное. Она именно образуется, постепенно формируется и развивается в ходе решения задачи, то есть выступает в виде процесса. В исходных условиях не запрограммировано целиком и полностью протекание процесса мыслительной деятельности. По ходу решения задачи непрерывно возникают и развиваются новые условия его осуществления. Поскольку заранее нельзя запрограммировать все полностью, по мере протекания мыслительного процесса необходимы постоянные коррекции, уточнения, как ответ на новые условия, которые изначально невозможно предвосхитить. Нахождение решения задачи часто описывают как внезапное, неожиданное, мгновенное открытие, озарение и так далее. Этот факт обозначают также как догадку, эвристику и так далее. Так фиксируется результат, продукт мышления. Но задача психологии – раскрытие мыслительного процесса, приводящего к результату. Чтобы вскрыть причинную обусловленность этого как бы внезапно наступающего инсайта, то есть мгновенного нахождения неизвестного, искомого, надо прежде всего учесть, что по ходу решения задачи всегда осуществляется хотя бы минимальное, совсем незначительное и вначале очень приблизительное мысленное предвосхищение неизвестного. Благодаря такому предвосхищению удается перебросить мостик от известного к неизвестному. Чтобы лучше уяснить основные механизмы мыслительного процесса, рассмотрим следующие три взаимно противоположные точки зрения на мысленное предвосхищение неизвестного, которые высказываются в психологии. В зависимости от разных взглядов на процесс мышления, психологи предлагают различные пути формирования мышления учащихся в ходе решения задач. Первая точка зрения основана на том, что каждая предыдущая стадия, шаг познавательного процесса, дает начало непосредственно следующей за ней. Такой тезис правилен, но недостаточен. На самом деле, в ходе мышления осуществляется хотя бы минимальное предвосхищение искомого больше, чем на один шаг вперед. Поэтому нельзя все сводить только к взаимосвязи между предыдущим и непосредственно следующим за ним этапами. Иначе говоря, нельзя недооценивать, преуменьшать степень и объем мысленного предвосхищения в ходе решения задачи. Вторая, противоположная точка зрения, наоборот, преувеличивает, абсолютизирует, переоценивает момент предвосхищения еще неизвестного решения, то есть невыявленного и еще не достигнутого в ходе мышления результата, продукта. Предвосхищение, всегда лишь частичное и приблизительное, сразу превращается здесь в готовое и полное определение такого результата, решения. Ошибочность этой точки зрения можно показать на следующем примере. Ученик ищет решение трудной задачи, которого он, естественно, еще не знает. Он сможет найти его лишь в конце, в результате, в итоге мыслительного процесса. Учитель, который уже знает решение, начинает помогать ученику. Опытный педагог никогда не станет подсказывать сразу весь ход решения. Он будет давать школьнику постепенно и по мере надобности лишь небольшие подсказки, с тем, чтобы основную часть работы выполнял сам ученик. Только так можно формировать и развивать самостоятельное мышление учащихся. Если же сразу подсказать основной путь решения, сообщить будущий результат и таким образом помочь ученику, то это лишь затормозит развитие его мыслительной деятельности. Когда ученик заранее знает весь ход решения от первого до последнего этапа, его мышление либо вообще не работает, либо работает в минимальной степени, очень пассивно. Учащиеся всегда нуждаются в квалифицированной помощи педагога, но эта помощь не должна подменять процесс мышления ученика заранее данным готовым результатом. Итак, обе эти рассмотренные точки зрения признают наличие мыслительного предвосхищения в процессе поисков неизвестного, хотя первая из них недооценивает, а вторая преувеличивает роль такого предвосхищения. Третья же точка зрения, наоборот, вовсе отрицает предвосхищение в ходе решения задачи. Третья точка зрения получила очень широкое распространение в связи с развитием кибернетического подхода к мышлению. Она состоит в следующем. По ходу мыслительного процесса надо перебрать подряд, вспомнить, учесть, попытаться использовать один за другим все многие или некоторые признаки соответствующего объекта, связанные с ним общие положения, теоремы, варианты решений и так далее. И в результате выбрать из них лишь необходимое для решения. Например, если в исходных условиях задачи указан параллелограмм, то в процессе ее обдумывания надо вспомнить, перебрать подряд все свойства этого объекта и попытаться использовать для решения каждое из его свойств по очереди. В конце концов, какой-нибудь из них может быть и окажется подходящим для данного случая. На самом же деле, как показали специальные психологические эксперименты, мышление никогда не работает по способу такого слепого, случайного, механического перебора всех или некоторых возможных вариантов решения. По ходу мышления хотя бы в минимальной степени предвосхищается, какой именно признак рассматриваемого объекта будет вычленен, проанализирован и обобщен. Отнюдь не любое, не безразлично какое, а лишь определенное свойство объекта выступает на передний план и используется для решения. Остальные же свойства просто не замечаются и исчезают из поля зрения. В этом проявляется направленность, избирательность, детерминированность мышления. Следовательно, хотя бы минимальное, самое приблизительное и совсем предварительное предвосхищение неизвестного в процессе его поисков делает излишним слепой механический перебор всех подряд или многих свойств рассматриваемого объекта. Вот почему важно выяснить, как в ходе познавательной деятельности человек осуществляет мысленное предвосхищение неизвестного. Это одна из центральных проблем психологии мышления. В процессе ее разработки психологическая наука преодолевает рассмотренные три ошибочные точки зрения на мысленное предвосхищение неизвестного. Решить эту проблему значит раскрыть основной механизм мышления. Неизвестное, искомое, не есть какая-то абсолютная пустота, с которой вообще невозможно оперировать. Оно всегда так или иначе связано с чем-то известным, данным. В любой задаче, как уже отмечалось, что-то всегда известно. Исходные условия и требования, вопрос задачи. Исходя из связей и отношений между известным и неизвестным, становится возможным искать и находить нечто новое, до того скрытое, неизвестное. Например, для определения неизвестных свойств данного химического элемента надо сделать так, чтобы он вступил во взаимодействие, во взаимосвязь хотя бы с некоторыми уже известными химическими реактивами. Именно в этих взаимоотношениях с ними он и выявит, сделает познавательными свои действительные свойства. Любой предмет обнаруживает присущие ему признаки, свойства, качества и так далее в своих взаимоотношениях с другими предметами, вещами, процессами. Открытие и познание нового в объекте, предмете, было бы невозможно без включения его в новые связи с другими объектами, предметами. Следовательно, к познанию предмета в его новых, пока еще неизвестных свойствах нужно идти прежде всего через познание тех отношений и взаимосвязей, в которых эти свойства проявляются. Поэтому важнейший механизм мыслительного процесса заключается в следующем. В процессе мышления объект включается во все новые связи и благодаря этому выступает во все новых своих свойствах и качествах, которые фиксируются в новых понятиях. Из объекта таким образом как бы вычерпывается все новое содержание. Он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются все новые свойства. Например, прямая, определенная в исходных условиях задача, как биссектриса данного угла, выступает затем в ходе решения задачи как медиана и высота, затем как секущая при двух параллельных прямых и так далее. То есть, эта прямая выступает все в новых свойствах и качествах. Указанный механизм мышления называется анализом через синтез, поскольку выделение, анализ, новых свойств в объекте совершается через соотнесение, синтез исследуемого объекта с другими предметами, то есть через включение его в новые связи с другими предметами. Лишь по мере того, как люди раскрывают систему связей и отношений, в которых находится анализируемый объект, они начинают замечать, открывать и анализировать новые, еще неизвестные признаки этого объекта. И наоборот, пока человек не начнет сам раскрывать систему таких связей, он не обратит никакого внимания на новое и нужное для решения свойство, даже если это свойство подсказать путем прямого указания. Случайная подсказка нередко способствует открытиям и изобретениям. Однако в использовании такой подсказки проявляется отмеченная выше закономерность мыслительного процесса. Счастливый случай будет замечен и использован только тем человеком, который напряженно думает над решаемой задачей. Все дело в том, насколько подготовлена почва, вообще система внутренних условий, на которую попадает та или иная подсказка извне. Здесь, как и везде, внешние причины действуют только через внутренние условия. Специальные эксперименты вскрыли ряд психологических внутренних условий использования таких подсказок. Опыты ставились следующим образом. В первом случае экспериментатор предлагал испытуемому одну и ту же подсказку на разных раннем и позднем этапах решения задачи. Во втором случае, наоборот, на одном и том же этапе мыслительного процесса предлагались подсказки разного уровня. Они содержали больше или меньшее количество звеньев решения задачи. При этом в качестве подсказки для решения основной экспериментальной задачи давали вторую, дополнительную, вспомогательную, менее трудную задачу, содержащую принцип решения первой. Этот принцип решения испытуемый мог обобщить и перенести из одной задачи в другую. Например, в качестве основной была предложена следующая задача – доказать равновеликость треугольников АБО и ОСД, заключенных между диагоналями трапеции. Во вспомогательной задаче требовалось доказать равенство диагоналей прямоугольника АБСД. Они равны, так как равны треугольники АБД и АСД, имеющие общее основание АД, равные стороны АБ и СД и прямые углы, заключенные между соответственно равными сторонами. Основная задача решается с помощью вспомогательной, то есть посредством переноса на нее решения вспомогательной задачи. Общим звеном и принципом решения обеих задач было использование общего основания АД, треугольников АБД и АСД, которые используются в первом случае как общее основание равновеликих, а во втором – равных треугольников АБД и АСД. Таким образом, чтобы решить основную задачу, надо найти равновеликие фигуры АБД и АСД, связанные с треугольниками АБО и ОСД. Нужно выделить это звено решения задачи в качестве существенно общего для обеих задач. Иначе говоря, необходимо совершить обобщение. Как видно, обобщение и его результат, перенос, зависят прежде всего от включения обеих задач в единый процесс аналитико-синтетической деятельности. Самый ход обобщения и переноса обусловлен тем, на каких этапах анализа, ранних или поздних, совершается соотнесение задачи и подсказки. Результат процесса, перенос использования подсказки, зависит от работы, проведенной самим испытуемым по анализу задачи. Лишь тогда, когда человек сам вплотную подходит к подсказываемому звену решения, он в состоянии принять помощь со стороны, учителя, руководителя. Иначе решающий просто не поймет подсказку, и потому не примет ее, или же она будет использована чисто формально, механически, без уяснения существа дела. Вместо развития мышления будет иметь место натаскивание. Действительную помощь ученику может оказать только та подсказка, которая естественно вписывается в соответствующую систему связей и отношений, к данному моменту уже достаточно проанализированную самим учеником. Тогда подсказка включается в его мышление как частичный ответ на вопрос, который он сам себе уже поставил и над которым напряженно думает. Если она таким образом принимается учеником и используется им для дальнейшего процесса решения задачи, то это объективное достоверное свидетельство того, что мышление учащегося достигло более высокого уровня. И наоборот, неприятие той же подсказки, неумение ее использовать означает, что мыслительный процесс находится пока на более низком уровне. Так принимаемая или игнорируемая подсказка становится объективным показателем процесса мышления. Потому как принимает ученик помощь со стороны, можно судить о протекании психического процесса мышления. Экспериментальная методика подсказок позволяет осуществить психологическое исследование внутренних специфических закономерностей мыслительной деятельности.